Мы прочтем сейчас, дорогие братья и сестры, из Евангелия от Иоанна, 19 глава, 30 стих. «Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: „Совершилось“, и, преклонив главу, предал дух». Сегодня у меня тема последняя из ряда тем, которые вращались вокруг божественного плана нашего спасения. А именно, тему эту можно так назвать: «День Голгофы – это день исполнения Божьего плана спасения». Мы знаем, дорогие братья и сестры, когда было дано первое обетование, первое обещание Божье об этом дне спасения, дне нашего искупления. Когда было дано Божье обещание о пришествии Иисуса Христа, Спасителя всех грешников, оно было дано в Едемском саду, откуда еще наши прародители Адам и Ева не были изгнаны за свой грех, за свое непослушание. Они еще находились в Едемском саду и наслаждались его благодатным воздухом. Тогда Господь сказал, что семя жены поразит голову дьявола, древнего змея, а он будет жалить спасителя грешников, пяту. Обетование о том, что это семя жены придет, что родится спаситель от девы, именно от девы, и поразит дьявола. Речь идет о Голгофе, о Голгофском кресте. Смотрите, в Едемском саду дается обещание о том, что придет Спаситель, и что Он совершит спасение именно на Голгофском кресте. Мы знаем, братья и сестры, как Господь стремился, чтобы это обещание не погасло и не исчезла из умов и сердец человеческих. А для этого, как мы уже с вами слышали, Он посылал все снова и снова своих пророков, этих ветхозаветных проповедников, которые двойную миссию несли, будучи посланы Богом. С одной стороны, миссию возвещения о том, что ожидает израильский народ, что ожидает другие народы. И особенно, когда Израиль согрешал пред Богом, какое наказание его ожидает от Господа. С одной стороны, они это возвещали, эти пророки Божии. А с другой стороны, эти пророки Божии возвещали о пришествии Христа, Мессии, о том, что Он возьмет грехи мира на Себя и понесет их, чтобы совершить искупление нашей вины перед Богом. Так что, как мы правильно сказали, эти пророки Ветхого Завета были не только вестниками судов Божьих, они были вестниками Евангелия, то есть были благовестниками, говоря о пришествии Иисуса Христа. Мы с вами, дорогие братья и сестры, видели, как Господь дарованием закона ветхозаветного нас, грешников, привел ко Христу и на Голгофу. И не только нас, сегодня живущих, а вот тех грешников, которые жили в Ветхом Завете, братья и сестры. Закон – это детоводитель ко Христу. закон, данный Богом и нашим детоводителем, стал ко Христу, братья и сестры. Представьте себе. Но в каком смысле? Как самое лучшее зеркало, Божий закон показывал всегда людям, всегда показывал грешникам, каковы они есть в глазах Божьих. Закон, святой, совершенный Божий закон, показывал людям их греховные пятна, показывал им их вину пред Господом. И нам с вами этот закон показал нашу вину пред Богом. Все нарушения этого закона стали нам ясны тогда, когда мы с ним познакомились. Он стал и для нас, дорогие мои, зеркалом, в котором мы себя увидели. Каковы мы в очах Божьих? Если бы не было этого чудесного, благодатного зеркала Божьего закона, мы были бы с вами довольны собою, довольны собою. Нас ничто бы не тяготило, потому что мы не знали бы, в чем мы виновны пред Богом. Но вот это зеркало нам показало, что мы в пятнах греха с головы до ног, и что всем нам нужен Спаситель, который нашу вину простил бы нам, и мы стали бы праведными пред Богом. Увидев себя виновным пред Богом, человек начинает искать, обязательно начинает искать освобождение от этой своей тяжелой вины, которая всею тяжестью давит человека, совесть его пробуждает, который не дает ему покоя ни днем, ни ночью. И помощью Слова Божия такой человек, увидевший себя в зеркале закона грешником великим, он находит в конце концов своего Спасителя, как и мы с вами нашли своего Спасителя через Слово Божие, через благую весть Евангелия. И дошли до того места, где Христос совершил искупление вины всего человечества и нашей вины. То есть дошли до Голгофы. Дорогие мои братья и сестры, мы подошли с вами к Голгофе. Там, где был выполнен этот божественный план спасения, о котором Бог еще в Едемском саду сказал первым людям. И, конечно, я вам новости никакой не сообщу, когда скажу, в чем заключается сущность Голгофы. Я думаю, что даже наши духовные младенцы, эти самые молодые духовные братья и сестры, наши новообращенные друзья, уже имеют понятие о сущности Голгофы. Но все-таки повторю, в чем заключается сущность Голгофы? Сущность Голгофы заключается в искуплении нашей вины и примирении нас с Богом. Дорогие мои, наш грех разделил нас с Богом. Наш грех сделал нас врагами Богу нашему, святому Богу. Грех нас сделал врагами. Но вот Голгофа искупила нашу вину и примирила нас с Богом нашим. В этом сущность Голгофской жертвы Иисуса Христа. Для искупления же нашего, нашей вины пред Богом, и для примирения нашего с Богом, согласно божественного плана спасения, требовалась смерть Христа. Божий план спасения предусмотрел для искупления нашей вины только один путь, дорогие братья и сестры. Единственный путь спасения – смерть Христа. И другого пути нет для спасения грешника. Смерть Христа. И вот Голгофа – это место, где умер Христос, где совершилась смерть Христа. Но Христос не просто умер, как умирают все люди на земле, и как мы все с вами умрем каждый в свое время. Нет, Христос умер особой смертью. Да будет это всем нам известно, что Христос умер, но не как все люди, а именно, Он умер вместо нас. Вместо нас. Ему не нужно было самому умирать, как нам это нужно. Для нас смерть уже как бы прописана. И мы должны эту горькую пилюлю рано или поздно выпить, если только не придет день восхищения Церкви, когда мы с вами живыми будем взяты на небо. Но, скорее всего, что все, кто сегодня в этом молитвенном доме находится, этого дня восхищения еще не дождется. Хотя тут есть очень молодые души, у которых нет ни одной морщинки на лбу. Но пусть они будут готовы к тому, чтобы тоже выпить горькую пилюлю смерти. Она нас всех ожидает, кого раньше, кого позднее. Но Христос умер не потому, что Он был подвержен этому закону смерти, а потому, что по Божьему плану спасения Его смерть требовалась, иначе не могло быть совершено нашего спасения. И послушный Богу Христос проявляет это послушание до смерти и смерти крестной. Он мог бы не пойти на крест. Никто, никакая сила в мире не могла его заставить пойти и умереть. Но он знал, что по плану божественному спасению всех грешников мира ему нужно умереть. И поэтому он пошел и умер вместо всех грешников земли. Смерть, как говорит нам послание к римлянам, 6 глава, 23 стих, это возмездие за грех. Смерть — это возмездие за грех. Вот почему смерть Христа и в этом отношении была особой смертью. Она была возмездием за наш грех, не за его грех, у него не было греха, но за нас, за наш грех, братья и сестры. Вот в божественном плане спасения, о котором мы несколько четвергов говорили, в этом божественном плане спасения было определено, Богом определено, возложить на Христа грехи всех грешников мира и наказать одного вместо всех этих бесчисленных сонмов грешников. Наказать одного, того, на кого Бог возложил грехи всех грешников. Знаете, братья и сестры, если вы любому прокурору скажете, который не знает Священного Писания и не имеет веры в Бога, если вы ему скажете об этом плане, божественном плане спасения грешников, и скажете, что Бог в своем плане спасения определил одному умереть за всех преступников мира, за всех беззаконников, за всех нарушителей Божьих и человеческих законов, то он улыбнется и скажет: такой юриспруденции мы не знаем и никогда не изучали. Даже римское право, на котором основано всякое право другого государства, этого не говорило, об этом не говорило. Чтобы один мог искупить вину всех. Ни один прокурор, повторяю, в мире никогда не потребует смерти одного человека за грехи многих или за грехи всех виновников. А вот Божий план, совершенно с человеческими планами нисходящийся, Божий план спасения требовал смерти именно одного, только одного, дорогие мои, за грехи всего человечества, понимая под человечеством всех людей, которые когда-либо жили на нашей земле. Это удивительный план нашего спасения, Божий план. И вот этим одним, умершим за грехи всех людей, сколько только их приходило в этот мир, жило в этом мире, одним должен был быть Христос. Иисус Христос. Таким образом, Христос на Голгофе стал заместителем всех грешников и нашим заместителем, братья и сестры. Вместо нас
Так в Гефсиманском саду он этой страже сказал: «Если вы меня пришли взять, если я вам нужен, так пусть эти идут». Он указал на своих учеников и сказал: «Я отдаю себя вместо всех них. Их отпустите, пусть они идут. На свободу пусть идут, их не задерживайте, меня берите». Так на Голгофе Христос как бы сказал: «Я пришел сюда, на Голгофу быть распятым, но Божественный Судья, Бог мой, Ты весь мир грешников отпусти, не взыскивай с них их вины, потому что я сегодня отдаюсь на смерть за них всех». Вот что Христос мог сказать, придя на Голгофу. И вот мы должны, познавая Христа, познать Его с этой стороны, как заместителя нашего и всех грешников мира, поставившего себя одного под удары справедливого гнева Божия. Он подставил себя, чтоб ни один удар Божьего гнева нас, грешников, не коснулся. Какая премудрость Божьего плана спасения! Какая любовь, братья и сестры, которая этот план создала! Вот почему из всех основных истин Писания, а их много, братья и сестры, в Писании основных этих истин, важнейших, учение о Христе, как заместители всех грешников на Голгофе, является особенно важным для познания нашего спасения. Кто не познал Христа как заместителя, тот никогда радости спасения не будет ощущать в своей душе. Только когда я знаю, что Иисус Христос уже совершил мое спасение, взяв на себя мою вину, и этим меня освободил, второй раз меня никто не может наказать, даже справедливый святой Бог. Он настолько справедлив, что дважды не наказывает грешника. А когда же мы один-то раз были наказаны? Там на Голгофе, во Христе Иисусе. И больше он нас не накажет. Накажет, но за что? Если мы вознеродим от аликов спасения. За это накажет. Лишит Царство Божие, потому что мы сами себя лишаем. Отказавшись от Царя этого Царства Божьего, от Иисуса Христа, да, конечно, мы и останемся без Царства Божия. Это же ясно, дорогие мои. Но наказание однажды совершено для каждого грешника там, на Голгофе. И вот весь Ветхий Завет ведет нас к познанию Христа, как взявшего возмездие за наши грехи на себя и тем самым искупившего всю нашу вину пред Богом, которая нас так тяготила, когда пробудилась только что наша совесть. И вот смерть Христа на Голгофе проходит в прообразах через весь Ветхий Завет, дорогие мои братья и сестры. Мало того, что пророки были этими благовестниками о пришествии Христа и о том, что Он возьмет грех мира на себя, как хотя бы пророк сказал, Бог возложил на Него грехи всех нас. Мало этого, а Бог еще прообразы дал своей смерти на Голгофе. Вот мы с вами знаем, что первое обетование о пришествии Спасителя дано Богом еще в Едемском саду. Мы еще это сегодня нам напомнили, братья и сестры, что это чудное обетование, которое действительно является обетованием всех обетований, оно было дано в Едемском саду. Но, слушайте, там же, в Едемском саду, там же, мы видим первую жертву, говорящую о жертве Христа на Голгофе. Вы скажете, да где же мы это видим? Да мы читали первые главы Библии, но мы не читали о Голгофе там ничего. Читали, братья и сестры. Тогда, когда вы читали про одежды кожаные, которые Господь приготовил для согрешивших Адама и Евы, которые заметили, что они наги, и себя этими смоковными листьями попробовали укрыть.
Бог дал им другое укрытие, укрытие их наготы. Речь идет не о физической, а вот о духовной их наготе. Когда они согрешили, они стали духовно нагими. Братья и сестры, Господь их одел, как Адама, так и Еву, в кожаные одежды. А что это значит? Это значит, что там, в Эдемском саду, совершилось заклание животного или животных, из кожи которых были сделаны одежды для согрешивших Адама и Евы. Это был первый прообраз Голгофской жертвы Христа, там же, в Эдемском саду. И кровь этих животных, которая при их заклане пролилась, в Эдеме пролилась, была первым прообразом, первым, братья и сестры, прообразом крови Агнца Божьего, закланного за грехи мира. Вот теперь вы будете знать, где первый прообраз Голгофы мы можем найти. В Слове Божьем, в первых главах Бытия. После вот этой первой жертвы в Эдеме, жертвоприношения идут через все века Ветхого Завета. Начиная с этой первой жертвы в Эдемском саду, жертвоприношения идут через все века Ветхого Завета. До тех пор, пока мы на Голгофе, мы не увидели последнюю жертву, которая является исполнением прообраза Ветхого Завета в лице этих бесчисленных жертв. Последняя жертва – это истинная жертва Агнца Божьего Иисуса Христа. Братья и сестры, первые люди, Адам и Ева, хорошо поняли свою вину перед Богом, когда они лишились рая, когда захлопнулась за ними дверь рая, и когда они обернулись, они увидели херувима с пылающим пламенным мечом и поняли, что возвращаться уже им нет смысла. Не войдут они в закрывшуюся дверь рая. Вход для них закрыт туда. Дорогие мои, и вот, выйдя из Эдема с тяжелым сердцем, потеряв это благодатное общение со своим Творцом, они для того, чтобы получить от Бога прощение, и ведь они не один раз согрешили в Эдеме, а согрешившие они стали подобными нам, людям, то есть грех у них повторялся, братья и сестры. Непослушание Господу повторялось. Значит, каждый раз их совесть мучила. Их вина становилась тяжелой, невыносимой. И вот они неоднократно приносили жертву за жертвой. Уже после изгнания из рая. Вот началась эта длинная-длинная цепь жертвоприношений, в которых приносивший их должны были видеть жертву Голгофы. Каждый агнец, каждый телец, которого согрешивший приносил жертву, должен был ему говорить о Голгофе. И хотя, братья и сестры, эти первые люди, Адам и Ева, не вернулись в Эдемский сад, они не вернулись, но в сердцах их водворялся всякий раз мир, мир с Богом, после того, как пролилась кровь принесенного им животного. Кровь была основанием для их сердечного мира. Только, братья и сестры, те жертвы, в которых люди Ветхого Завета видели прообраз Голгофы, прообраз этого Спасителя обещанного столь давно в Эдемском саду, и который должен себя в жертву принести, когда приносивший этих животных в жертву, видел вот этого истинного акта впереди, тогда только жертва такого приносившего грешника была угодна Господу. Вот почему, слушайте, на жертву Авеля Господь презрел, а на жертву Каина, что? Он не презрел. Ценность жертвы Авеля в чем заключалась, братья и сестры? В том, что он верил, принося свою жертву, проливая кровь жертвенного животного. Авель верил, что эта кровь говорит ему о той крови, которой прольет истинный Агнец Божий. Вот она для Авеля была прообразом крови Голгофы. О чем мы читаем в послании к евреям в 11 главе, в 4 стихе? Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Верою, только верою, братья и сестры. Но вот наступило время закона, о котором мы говорим, что он был дан как детоводитель ко Христу. Он был дан через Моисея, как мы знаем. И что же мы видим? Сам Господь устанавливает так называемую жертву за грех. Сам Господь устанавливает жертву за грех. Закон о жертве за грех провозглашает ценность крови. Ценность крови. И поэтому запрещает употребление крови в пищу. Знаете ли вы, братья и сестры, что во все века Ветхого Завета кровь была Богом запрещена к употреблению в пище? Ни один израильтянин, если он хотел быть послушным Богу, никогда не употреблял мясо с кровью. Бог запретил, чтобы показать, не потому, что в самой крови какой-то грех, если ее принять как пищу, а чтобы показать, насколько она ценная. Насколько она ценная. Она должна указывать на ту кровь, которая прольется на Голгофском кресте. И израильский народ должен был с величайшим благоговением относиться даже к каплям, пролитой жертвенным животным крови. Кровь, приносимых в жертву за грех животных, должна была быть для всех израильтян прообразом драгоценнейшей крови Иисуса Христа, пролитой на Голгофе. И вот как сказано самим Господом о прообразном значении крови жертвенных животных в книге Левит, 17 глава, стих 11. Слушайте, как Господь говорит. Душа, тут в смысле жизни говорится о душе, душа, тело в крови, и я назначил ее вам для жертвенника. Значит, не для еды. И, повторяю, никто из праведников Ветхого Завета никогда не ел крови. А потому что Христос, то есть Господь говорит, я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, слышите? Чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает. Но, конечно, дорогие мои, не кровь животного очищает душу. И вовсе Господь не хотел сказать, что кровь любого агнца, или тельца, или козла душу от греха очищает. Нет, дорогие мои. А кровь Агнца Божьего Иисуса Христа очищает душу от всякого греха. Кровь Агнца Божьего, на которого указывала кровь этих жертвенных животных. Понятно, братья и сестры? Да? Ну, хорошо. Кровь животных, приносившихся в жертву на протяжении этих многих-многих веков Ветхого Завета, говорила тем, кто приносил свои жертвы, о крови Голгофы. А вот что же побуждало ветхозаветных грешников приносить эти жертвы, бесчисленные жертвы за свой грех Богу? Что их побуждало? Вот это была жажда освобождения от своей вины и примирения с Богом. Дорогие мои, жажда освобождения от своего греха, от своей вины побуждала приходить к Богу со своей жертвой. Вот эта жажда освобождения от своей вины, от тяжести ее, жила не только в душах израильского народа, в душах израильтян. Она жила и в душах язычников. Да-да. Вот чем объясняется, что не только в израильском народе были жертвенники, на которых приносились жертвенные животные в скинии или в храме. Нет, братья и сестры, во всех языческих странах, среди всех языческих народов воздвигались эти жертвенники, на которых язычники приносили свои жертвы. И тоже за свои грехи. Но только разница была та, братья и сестры, что язычники приносили свои жертвы без этой веры в кровь Агнца Божьего. Они ничего об Искупителе Иисусе Христе не знали. Жертвы-то они приносили, но мира с Богом не ощущали. У них не было веры в то, что их жертвы прообразуют жертву Голгофы. Но и жертвы, которые в израильском народе приносились, не думайте, что все они были Господу угодны. Нет, братья и сестры, только те были жертвы Господу угодны, которые приносились, повторяю и снова повторяю, с верою, приносились с верою в жертву Голгофы. Вот о жертвах без такой веры, приносимых Господу, Господь говорит своему народу такими словами, вот какими. «К чему мне множество жертв ваших?» Господь говорит своему народу. «К чему мне множество жертв ваших? Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов и агнцев и козов не хочу». Слушайте, братья и сестры, Бог, который дал закон о жертвах за грех, вдруг говорит, не хочу их. Для чего это множество жертв, которые вы приносите? А почему, братья и сестры? Потому что многие израильтяне приносили без веры грядущего Спасителя и Агнца Божьего свои жертвы. И они были Господу неугодны. Также ясно говорит о жертвах без веры в жертву Голгофы пророк Михей. Можно ли угодить Господу тысячами овнов? Задает вопрос пророк Михей. Можно ли угодить Богу тысячами овнов? Конечно, нет. Если в сердце у приносящего жертву свою за грех нет веры, что эта жертва ему указывает на Иисуса Христа, Спасителя мира, о котором ему пророки возвещают. Если такой веры не было, то нельзя тысячами овнов Господу угодить. Вот путь ветхозаветных жертв должен был неуклонно вести грешника на Голгофу, и только на Голгофу. К закланному за грехи мира Агнцу Божию, к его крови, только к его крови. Кровь животного только была как бы указательным перстом. Вот, смотри, грешник, не эта кровь животного тебя очистит, а вот та кровь, когда Христос придет и умрет за грехи мира. Вот она, пролитая им кровь, тебя ведет Царство Божие, потерянный рай. И вот, братья и сестры, наступил день Голгофы, о котором свидетельствовали эти сонмы пророков Ветхого Завета, что придет Христос. Прежде всего, о Вифлееме они свидетельствуют, что он родится. И пророк Исаия прямо говорит, что все дева примет во чреве и родит сына, и нарекут ему имя такое и такое и такое. Вот, но не только о Вифлееме. О Вифлеемском приходе Христа Спасителя возвещали пророки, но возвещали, что Он возьмет грехи мира на Себя и пойдет с этими грехами на Голгофу. И вот наступил этот день Голгофы, о котором я и хочу сегодня, заканчивая эту большую тему о божественном плане нашего спасения, сказать всем вам, поэтому прошу, напрягите свое внимание. День Голгофы – это день спасения столь давно обещанного Богом, еще в Едеме, еще первым-первым людям Адаму и Еве. Распятый Спаситель мира сам объявил своего креста о завершении божественного плана спасения. Разве Христос объявил? Да, совершил спасение и объявил о том, что Он его совершил. А как Он объявил? Он возвестил об этом единственным словом. Совершилось! Слышите, братья и сестры? Мы с креста Голгофы сколько раз слышали это слово «совершилось». И проповедей много слышали на это слово. Шестое по счету. Единственное только. Но во всем Писании, братья и сестры, мы не найдем более драгоценного для нас слова, как это единственное слово распятого Христа «совершилось». Совершился Божий план спасения, веками возвещаемый Богом через своих вестников, пророков, проповедников. Совершился план спасения. Последний его шаг сделан. Миллионы верующих во Христа Иисуса, и в том числе мы с вами все, пришедшие на это собрание, держались и держатся, и будут держаться за это слово в своем уповании на совершенное Христом спасение. Держитесь за это слово, единственные братья и сестры, за слово «совершилось», которое Христос на Голгофе сказал. Держитесь за него. Умирать будете, держитесь за него. И повторяйте, совершилось, совершилось мое спасение. Об этом Христос сказал. Не человек, не пророк, а Христос сам сказал, на кресте умирая. И если вы внимательно прочтете, когда было сказано это слово «совершилось» Христом? Тогда, когда Он готовился сделать последний вздох. Да, братья и сестры? Потому что сразу же после этого еще только одно слово, когда Он в руки предал свой дух Отцу, Он испускает дух и склоняет свою голову на грудь. То есть Он умер. Вот перед самой-самой смертью, перед последним вздохом, Он возвещает всему миру, всем поколениям человечества, совершилось то, о чем Бог возвещал в течение стольких многих веков. Совершилось это значит, спасение совершилось через смерть Христа. И только через смерть Христа, дорогие мои. Даже не через Его страдания. Если бы Христос страдал так же, как мы знаем, Он страдал на кресте, но не умер бы, а вот представьте себе, какая-то сила освободила бы Его, и Он сошел бы с креста. Вот со следами от гвоздей, на руках, на ногах, все, от тернового венка. Но не умер, сошел бы. Спасения бы не было. Поймем это, братья и сестры. Не страдания нас спасли, а последний вздох Христа. Потому что возмездие за грех – смерть. Возмездие за грех – не страдание, хотя бы от гвоздей или от тернового венка. А возмездие за грех – что? Смерть. И вот Христос, страдая, вкусил и смерть. И через смерть совершился Божий план спасения. Спасение каждого и каждый из нас. Хвала Ему за это чудное спасение через смерть. Им совершенные. Аминь.